Говорит Радио Свобода. Егор Жуков, обвиняемый в экстремизме, рассказал в последнем слове на суде, почему не признает себя виновным и для чего занимается политической деятельностью.
Чем страшнее мое будущее, тем шире улыбка, которой я смотрю в его сторону.
Специалисты считают абсолютно непрофессиональной лингвистическую экспертизу по делу Егора Жукова.
С формальной точки зрения это лингвистическое заключение, но де-факто это бред сивой кобылы.
В Германии объясняют высылку российских дипломатов отказом Москвы сотрудничать в расследовании убийства в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангашвили.
Дело перенимает Генеральная прокуратура Германии, что тоже говорит о достаточных основаниях подозревать Россию в организации этого покушения.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 5 декабря. Итак, студент Высшей школы экономики в Москве Егор Жуков, чье уголовное дело рассматривается сейчас в Кунцевском суде, выступил вчера с последним словом, в котором объяснил, для чего решил заниматься политической деятельностью и публиковать видеоролики в интернете. Егора Жукова обвиняют в призывах к экстремизму, прокуратура требует для него 4 года колонии. Сегодня в нашей программе мы предлагаем вашему вниманию выступление Егора Жукова в суде. Приносим свои извинения за неважное качество аудиозаписи.
Российское государство сегодня позиционирует себя как последний защитник традиционных ценностей. Много внимания, как нам говорят, уделяется институту семьи и патриотизму. А ключевой традиционной ценностью называют христианскую веру. Ваша честь, и мне кажется, может быть, что это даже хорошо, потому что христианская этика действительно включает в себя две ценности, которые мне поистине близки. Во-первых, это ответственность. В основе христианства лежит история про человека, который решился взвалить страдания всего мира на свои плечи. История про человека, который взял на себя ответственность в максимально возможном смысле этого слова. По сути, центральная идея всей христианской религии – это идея личной ответственности. А во-вторых, любовь. «Возлюби ближнего твоего, как самого себя» – это главная фраза христианской религии. Любовь есть доверие, сострадание, гуманизм, взаимопомощь и забота. Общество, построенное на такой любви, есть общество сильное. Пожалуй, наиболее сильное из всех принципов возможных. Вот для того, чтобы понять мотивы моей деятельности, достаточно всего лишь взглянуть на то, как нынешнее российское государство, гордо выставляющее себя защитником христианских, а значит и есть ценностей, на самом деле их защищает. Перед разговором об ответственности сперва нужно ответить на вопрос, что из себя представляет этика ответственного человека. Какие слова он произносит себе в течение жизни? Мне кажется, такие. Помни, весь твой путь будет наполнен трудностями, подчас невыносимыми. Все твои близкие умрут, все твои планы нарушатся. Тебя будут обманывать и бросать, и ты никуда не убежишь от смерти. Жизнь – это страдание. Смирись с этим. Но смирившись с этим, смирившись с неизбежностью страдания, все равно взвали свой крест на плечи и следуй за своей мечтой. Потому что иначе все станет только хуже. Стань примером. Стань тем, на кого можно положиться. Не подчиняйся деспотам. Борись за свободу тела и духа. И строй страну, в которой твои дети смогут стать счастливыми. Разве такому нас учат? Разве такую этику усваивают дети в школах? Разве таких героев участвуют? Нет. Существующая в стране обстановка уничтожает любые возможности для человеческого процветания. 10% наиболее обеспеченных россиян сосредоточили в своих руках 90% благосостояния страны. Среди них, конечно, есть весьма достойные граждане, но основная их часть, основная, вернее, часть этого благосостояния получена не честным трудом на благо людей, а банальной коррупцией. Наше общество разделено на два уровня – непроницаемым барьером. Все деньги сконцентрированы сверху, и их оттуда никто не отдаст. Снизу же, без преувеличения, осталось лишь безысходность. Понимая, что рассчитывать им не на что, понимая, что как бы они ни старались, ни себе, ни своей семье они принести счастье не смогут, русские мужчины либо вымещают всю злость на своих женах, либо спиваются, либо вешаются. Россия первая страна в мире по количеству мужских самоубийств на 100 тысяч человек. В результате треть всех семей в России – это матери-одиночки с детьми. Это мы так хочется спросить. Традиционный институт семьи защищаем. Мирон Федоров, не раз приходивший на мои заседания, очень верно в свое время заметил. У нас алкоголь дешевле, чем учебник. Государство создает все условия для того, чтобы между ответственностью и безответственностью россиянин всегда выбирал второе. А теперь про любовь. Любовь невозможна без доверия. А настоящее доверие зарождается во время совместной деятельности. Но, во-первых, совместная деятельность – редкое явление в стране, в которой не развита ответственность. А во-вторых, если совместная деятельность все-таки где-то проявляется, то она тут же начинает восприниматься охранителями как угроза. И неважно, чем ты занимаешься – помогаешь ли заключенным, выступаешь ли за права человека, охраняешь ли природу, рано или поздно тебя настигнет либо статус иностранного агента, либо тебя просто так закроют. Государство ясно дает понять. Ребята, разберитесь по своим норкам и друг с другом не взаимодействуйте. Собираться больше двух на улице нельзя. Посадим на митинг. Посадим за митинг. Работать вместе по социально полезной повестке нельзя. Дадим статус иностранного агента. Откуда в такой среде взяться доверию и в итоге любви? Не романтической, а гуманистической любви человека к человеку. Единственная социальная политика, которую последовательно проводит российское государство, это разобщение. Так государство расчеловечивает нас в глазах друг друга. Ибо в его глазах мы уже давно расчеловечены. Как иначе объяснить такое варварское отношение к людям с его стороны? Отношение, которое каждый день подчеркивается извинениями дубинками, пытками в колониях, игнорированием эпидемии ВИЧ, закрытием школ и больниц и так далее. Давайте взглянем на себя в зеркало. Кем мы стали, позволив сотворить с собой такое? Мы стали нацией, разучившейся брать на себя ответственность. Мы стали нацией, разучившейся любить. Более 200 лет назад Александр Радищев, проезжая между Петербургом и Москвой, писал: «Я взглянул окрест меня, душа моя страданиями человечества уязвлена стала. Обратил взоры мои во внутренность мою и узрел, что бедствия человека происходят от человека. Где сегодня подобные люди? Люди, чья душа также остро болит за происходящее в родном отечестве. Почему их почти не осталось? Все дело в том, что на поверку оказывается единственный традиционный институт, который подлинно чтит и укрепляет нынешнее российское государство, это самодержавие. Самодержавие, которое норовит сломать жизнь любому, кто искренне хочет добра своей родине, кто не стесняется любить и брать на себя ответственность. В результате гражданам нашей многострадальной пришлось выучить, что инициатива наказуема, что начальство всегда право просто потому, что оно начальство, что счастье здесь может быть и возможно, но только не для них. И выучив это, они начали постепенно исчезать. По статистике Росстата, Россия постепенно исчезает со средней скоростью минус 400 тысяч человек в год. За статистикой не видно людей, так убейте же их. Это спивающиеся от бессилия, это замерзающие в непрогретых больницах, это убитые кем-то, это убитые самими собой люди. Такие же, как мы с вами. Наверное, к этому моменту мотивы моей деятельности стали ясны. Я действительно желаю видеть в своих гражданах два этих качества – ответственность и любовь. Ответственность за себя, за тех, кто рядом, за всю страну. Любовь к слабому, ближнему, человечеству. Это мое желание – еще одна причина, ваша честь, почему я не мог призывать к насилию. Насилие развязывает руки, ведет к безнаказанности, а значит их безответственности. Ровно так же насилие и не ведет к любви. Все же, несмотря на все преграды, я ни на секунду не сомневаюсь, что мое желание исполнится. Я смотрю вперед, за горизонт годов, и вижу Россию, наполненную ответственными и любящими людьми. Это будет по-настоящему счастливое место. Пусть каждый представит себе такую Россию. И пусть этот образ руководит вами в вашей деятельности так же, как он руководит мной. В заключение скажу следующее. Если сегодня суд все же примет решение, что эти слова сейчас произносит действительно опасный преступник, ближайшие годы моей жизни будут наполнены решениями и невзгодами. Но я смотрю на ребят, с которыми меня свело московское дело, на Костю Котова, на Самаридина Раджабова, и вижу улыбки на их лицах. Леша Меняева и Даня Конан в минуты нашего недолгого общения в СИЗО никогда не позволяли себе жаловаться на жизнь. Я постараюсь последовать их примеру. Я постараюсь радоваться тому, что мне выпал этот шанс пройти испытание во имя близких мне ценностей. В конце концов, ваша честь, чем страшнее мое будущее, тем шире улыбка, с которой я смотрю в его сторону.
Это было последнее слово, с которым выступил в суде студент Егор Жуков. Оно было встречено бурными аплодисментами. Кунцевский суд, который должен вынести приговор Жукову, отказался привлечь в качестве специалистов для проведения повторной лингвистической экспертизы по этому делу 4 профессиональных лингвистов. Вместо этого суд заслушал эксперта ФСБ Александра Коршикова, который имеет математическое образование. Коршиков в суде заявил, что писал свое заключение, цитата, «не пользуясь словарями и основываясь исключительно на статьях Уголовного кодекса», рассказывает Любовь Чижова.
Защита Егора Жукова предлагала суду заслушать лингвиста, преподавателя высшей школы лингвистики Анну Левинзон и доктора филологических наук Нину Добрушину, а также ведущего научного сотрудника Института русского языка имени Виноградова Российской академии наук Ирину Левонтину и начальника отдела лингвистических экспертиз Московского исследовательского центра Юлию Сафронову. Но судья Кунцевского суда Светлана Ухналева посчитала, что их квалификации и ученых степеней для участия в процессе недостаточно, и поэтому рассматривала лингвистическую экспертизу, выполненную сотрудником ФСБ Александром Коршиковым. «Я открываю уголовный кодекс и ищу, на какую статью похоже то, что говорится в роликах», — рассказал Коршиков в суде. Он подтвердил, что у него нет ни лингвистического, ни юридического образования, только физико-математическое. Лишь в 2016 году он прошел специальную подготовку, но заявил при этом, что в год подписывает более 300 экспертиз. Именно Коршиков нашел в роликах Егора Жукова призывы к экстремизму. Ведущий научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова Ирина Левонтина рассказала «Радио Свобода», почему суд предпочел экспертизу ФСБ заключению профессиональных лингвистов.
Я вполне могу понять судью. Экспертиза имеет очень грубые и явные ошибки. Поэтому выпустить нормального лингвиста было бы самоубийственно, потому что это бы сразу подорвало основное доказательство. Ошибки какого рода? Значит, он доказывает, что есть насильственные действия. Например, во фразах типа «мы должны хвататься за любые формы протеста». Но он пишет, что раз любые, значит, в том числе и насильственное свержение строя, вооруженное восстание и так далее. Это полная ерунда. Мы все понимаем, что в естественном языке, когда мы употребляем слово «любой», мы имеем в виду не буквально любое, а все-таки это понимается в контексте определенным образом. Если человек говорит, мы этого написали в нашем заключении, если человек говорит, я буду рад любому подарку, никому не придет в голову считать, что он будет рад, если ему подарят дохлую крысу или бомбу. Ясно, что любой здесь все-таки в определенных пределах. И что делает эксперт? Он фантазирует, он анализирует вот эту фразу вне контекста. Если посмотреть в контексте, то все ролики наполнены объяснениями Жукова, что не насильственный протест не только этически привлекательнее, но и гораздо эффективнее. Он пропагандист именно ненасильственного протеста. Он спорит с Навальным, что надо вот разнообразить формы ненасильственного протеста и так далее. Поэтому все любые, и там еще есть, мы должны сделать все от нас зависящее, что-то в этом роде. Это, конечно, понимается вот в рамках вот этого набора ненасильственных форм протеста. И второе, просто чистое передергивание. В одном из роликов Жуков пересказывает книжку, кстати, опубликованную в России, где рассказывается о том, какие вообще в истории бывали формы ненасильственного протеста, начиная с комедии «Аристофана Лисистрата», где она в качестве героини, в качестве протеста отказывалась исполнять супружеские обязанности. Или там рассказывается о Ганди, который призвал индейцев не покупать соль у англичан, а выкупить ее дома и так далее. Тут просто такой просветительский ролик, рассказ об истории ненасильственных форм протеста. И вот это эксперт выдает за призывы. Жуков говорит, вот давайте обсудим, а эксперт делает вид, что не понимает разницу между обсуждать и призывать.
Это была лингвист Ирина Левонтина. Адвокат Егора Жукова Мурат Мусаев уверен, что суд отклонил участие в процессе профессиональных лингвистов намеренно. В его планах обвинить Егора Жукова в деле о призывах к экстремизму.
С формальной точки зрения это лингвистическое заключение, но де-факто это бред сивой кобылы, и на этом сходятся практически все специалисты-филологи, к которым мы обращались. Нормальные лингвисты говорят прямо противоположное тому, что у нас есть в уголовном деле. Они говорят, что никаких призывов к изменению, к насильственному изменению основ конституционного строя в России в этих роликах нет. Тут ведь, строго говоря, и лингвистам быть не надо. Достаточно более-менее сносно владеть русским языком. Там и так все понятно в этих роликах. Там не просто нет призывов к насилию, там есть призыв к ненасилию. Он на протяжении этих роликов отговаривает своих зрителей, комментаторов в Ютьюбе даже от самой идеи насильственного протеста. И раз, наверное, 150 повторяет, что власть в России можно сменить только мирным путем. Может ли себе суд в России в 2019 году по такому делу позволить оправдательный приговор, то есть большие сомнения.
Это был адвокат Егора Жукова Мурат Мусаев. 21-летнего студента Высшей школы экономики Егора Жукова арестовали 2 августа по обвинению в участии в массовых беспорядках на акции оппозиции в Москве, которая прошла 27 июля. Позже дело о беспорядках закрыли в отношении всех обвиняемых по этой статье, а Жукову предъявили другое обвинение о призывах к экстремизму из-за 4 роликов в его видеоблоге на Ютьюбе. Росфинмониторинг включил Жукова в список экстремистов и террористов. Егор Жуков вину не признает, считая, что его преследуют исключительно по политическим мотивам. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Германия объявила персона нон грата 2 сотрудников российского посольства в ФРГ и выслала их из страны в связи с делом об убийстве 23 августа в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангашвили. Во время Второй Чеченской войны Хангашвили был командиром подразделения, воевавшего против российских военнослужащих. Полиция задержала подозреваемого в убийстве на месте преступления. При нем был поддельный российский заграничный паспорт. Мой собеседник, корреспондент Радио Свобода в Берлине, Юрий Векслер.
Сами следственные органы в силу и специфики их работы стараются ничего не говорить и практически ничего не говорят. И очень скупо дают информацию, говоря о том, что это закрытая информация. Например, многих интересует вопрос, и он официально был задан следственным органам, подавал ли Зелимхан Хангашвили прошение о дополнительной защите, чтобы его охраняли. На это не было сказано ни да, ни нет, но такое прошение было, безусловно, подано. Это подтверждает глава немецко-кавказского общества в Берлине Экерхард Маас, немецкий гражданин, который сказал, что он лично сам писал это заявление на немецком языке для Хангашвили.
А делаются ли по этому поводу политические заявления? Ведь федеральному канцлеру Ангеле Меркель встречаться в понедельник с Владимиром Путиным лицом к лицу. И, в общем-то, высылка дипломатов – это довольно серьезный шаг.
Ангела Меркель сама прокомментировала это на сессии НАТО в Англии, что они сделали это потому, что не видели, чтобы Россия предприняла хотя бы какое-нибудь движение в ответ на просьбу помочь с расследованием этого убийства. Эту формулировку повторяли и другие комментаторы, когда днем ранее было сообщено, что дело перенимает Генеральная прокуратура Германии, что тоже говорит, видимо, о достаточных основаниях подозревать Россию, те или иные российские, или, может быть, но это тоже Россия, чеченские, от имени Кадырова, силы, которые участвовали в организации этого покушения. К несчастью для покушавшихся и организаторов, все-таки убийца был пойман. Он сидит в немецкой тюрьме. В комментариях немецких сегодня, например, конечно, это напрашивается. Сравнение с историей Скрипаля и его дочери всплывает. Про это говорят. Более того, видят сходство с получением паспортов, вообще с происхождением паспортов тех, кого Англия считает убийцами, и вот этого человека, который пойман здесь, в Германии. Там многое непонятно, в частности, совершенно непонятно, как он получил вообще европейскую визу. И это тоже отмечается в комментариях. Он ее получал во Франции, потом он туда прилетел и приехал в Берлин. Но как дали человеку без биометрического паспорта? Там на самом деле нету данных. И как он пересек границу? Подозреваю, что у него были помощники. Эти помощники явно работали на людей, которые его послали. Это, конечно, не является ни уликами, ни доказательствами, но сама по себе постановка вопроса говорит о том, что в Германии, в частности, размышляют об официальном каком-то участии России, людей из России, какого уровня, откуда. Это все-таки остается загадкой. Еще одно сравнение с историей со Скрипалем, оно выглядит так, что тогда Великобритания обратилась странам-членам Евросоюза с призывом о солидарности. И тогда были высланы дипломаты из других европейских стран. Германия этого не делает пока, а все предполагают, что возможна ведь эскалация. Россия, когда сейчас министр иностранных дел Лавров заявил, что реакция последует, она пока не последовала. Почему она не последовала? Тоже есть предположение, что Россия хочет делать вид, что она действительно ни при чем и так хаотично реагировать не будет. Тем более, что сейчас предстоит встреча Ангелы Меркель и Путина, и вопрос об Украине гораздо более важен, чем сам этот эпизод. Такова позиция России, как бы делать хорошую мину при плохой игре. Может, эта высылка последует позже, но тогда, как считают комментаторы, скорее всего, последует и эскалация высылок российских дипломатов из других европейских стран. Пока Россия заняла эту позицию. Мы, мол, ответим, но, видимо, в ближайшие день-два, скорее всего, этой высылки, наверное, по мнению немецких комментаторов, не будет.
Я беседовал с корреспондентом «Радио Свободы» в Берлине Юрием Векслером. В Москве гражданские активисты обнаружили, что на общественные слушания по реновации района Хорошово-Мневники собирают оплаченную массовку. Люди, набранные по объявлению в социальных сетях, должны были выдать себя за жителей района и поддержать планы мэрии. Репортаж нашего корреспондента Ивана Воронина.
Участникам публичных слушаний предоставлялась возможность заставить свои предложения и решения соответствующие журналы учетной экспозиции, а также получить консультации специалистов.
Большинству участников публичных слушаний по реновации в московском районе Хорошово-Мневники изначально было настроено на срыв собрания, считая его незаконным. Но прежде чем заявить об этом в актовом зале местной школы, туда еще предстояло попасть. По словам очевидцев, очередь на вход образовалась уже за 2 часа до начала слушаний. По рекомендации работодателя...
Подходим к школе к 5. Нужно первыми, естественно, встать около двери, потому что нам нужно обязательно попасть в основной зал. Около школы мы... Ведем себя спокойно, ни с кем не общаемся.
Муниципальный депутат района Филевский парк Вадим Коровин утверждает, что вместе с соратниками снял встречу-инструктаж проплаченных участников слушаний с так называемым бригадиром. Участие от 500 рублей до 1500. Дополнительное вознаграждение за репетиции и выступления в зале. Желательно с поддержкой реновации и докладчиков, потому что, цитата, в этот раз будут слабоватые. Некоторые проплаченные участники не только не живут в Хорошово-Мневниках, но и не являются гражданами России, то есть их участие в публичных слушаниях незаконно. С активными сторонниками реновации диалог выстроился не сразу.
Добрый день, а вы житель этого района?
Да, конечно, нет.
Скажите, пожалуйста, кто эти 5 человек, называйте их врагами? А вы участник программы реновации?
Хочу, чтобы снесли, как говорится, 5-этажки и построили, как говорится, здесь полноценное жилье. С благоустроенной, как говорится, кухней и своими жилищными, как говорится, коммуникациями всеми. Здесь все прогнило уже.
Вы уверены, что вы сейчас не в состоянии алкогольного опьянения?
Нет.
Впрочем, большинство собеседников «Радио Свобода» и без доплат за участие в массовке заявляли, что не против замены ветхого жилья. Но они недоумевают, как обещанный мэром максимум высотности в 14 этажей увеличился в 1,5-2 раза. Ведь с ней вырастет и плотность населения, заодно с нагрузкой на дорогу, школы, детские сады и поликлиники. Слушания как раз были посвящены изменению правил землепользования и застройки, а также проекту планировки 4 кварталов района. Еще, по словам местных жителей, на предварительной экспозиции организаторы представили проект не в полном виде.
Уплотнение в 3 раза происходит. У нас и так достаточно много жителей здесь, и у нас не хватает и садиков муниципальных.
Вся вот эта реновация, только она сейчас выглядит, это исключительно в интересах строительных монополий.
Но при меньшей этажности это будет нерентабельно для застройщика, и тогда никто не возьмется за проект.
Мнение застройщика никого интересовать не должно. Он подрядчик, он получает государственные деньги.
Там не были даны необходимые документы, которые бы жители полностью бы ознакомили
с состоянием дел. Не было, не было. Значит, это что, публичные слушания вот эти нужно отменить. Люди должны знать, куда они будут уезжать, когда они будут уезжать. Они должны знать, в каких домах будут жить. Ведь вы помните, что мэр говорил в марте 2017 года? Он говорил, что дома по реновации будут высотой от 6 до 14 этажей. У нас в районе дома от 21 до по реновации. До вот здесь вот будет построен дом 40 этажей.
Опасения граждан подтвердили со сцены.
Здесь этот участок указан высота 120 метров. По проекту там размещался 36-этажный дом. Это максимальная высота, которая предлагается в этом проекте.
Но архитектор Андрей Шиншинов уточнил, что это высота дома с учетом всех конструкций на крыше, включая, например, антенны. Если в этажах, то до 36. Большинство домов пониже, но без монументальных башен не обойтись.
Башенное решение было принято. У нас в эти башни влезает два дома. Два дома по переселению. Значит, в противном случае у нас не получится переселить всех людей. Так как это... Мы минимизировали возможность внедрения в сохраняемую застройку.
Актовый зал школы вмещает около 300 человек. Желающих прийти сюда было вдвое больше. Заняв места, предполагаемые участники массовки как минимум не позволили некоторым жителям района лично оказаться на слушаниях. Хотя несколько десятков кресел так и остались пустыми. С началом обсуждения двери заблокировали, перестав пускать людей в зал. Позже выяснилось, что трех активистов задержали по заявлениям неизвестных. На претензии к предварительной экспозиции заявили, что все выполнено по положению о проектах планировки жилых территорий в Москве. Модератор собрания несколько раз напоминал, что у них не дебаты и не референдум. Публичные слушания действительно носят рекомендательный характер. Иван Воронин, Радио Свобода, Москва.
И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 5 декабря, Международный день добровольцев. Продюсер этого выпуска «Времени свободы» Юлия Голубева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Во второй половине этого радиочаса передача «Цитаты свободы». Оставайтесь на наших волнах, а я прощаюсь. До завтра.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свобода» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и BitTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.